на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 30 августа, в Тбилиси 21, в Сухуми и Цханвали 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Сегодня Международный день без вести пропавших. В Грузии прошли памятные мероприятия у монумента в честь без вести пропавших.
Он у меня пропал во время Абхазской войны в 1993 году. С тех пор сердце разбито у меня. Я до сих пор готова все сделать для моего сына, чтобы его найти.
В самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия поминали бесследно пропавших.
2013 года в Абхазии было найдено, идентифицировано и передано семьям 39 останков тех, которые пропали без вести.
Об Астумане борются с пожарами. Некоторые политологи и местные жители склоняются к тому, что это диверсии.
Если это диверсия, то это не диверсия, управляется из одного центра. И вот тут задается вопрос, кто в этом заинтересован.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
США увеличили силы ВВС в Прибалтике во время учения «Запад-2017». Президент Трамп посетил Техас, пострадавший от урагана Харви. Соединенные Штаты отправили усиленный отряд истребителей для патрулирования неба над странами НАТО, Литвой, Латвией и Эстонией во время крупных российских военных учений в Балтийском регионе, намеченных в следующем месяце. Учения «Запад», которые должны пройти с 14 по 20 сентября в Беларуси, на западе России, в Калининграде, вызвали беспокойство в регионе, хотя Россия заявила, что они будут репетировать только оборонительный сценарий и не станут трамплином для вторжения. На этой неделе на аэродроме Шауля приземлились 7 самолетов США для патрулирования неба над прибалтийскими странами. Это в 3 раза больше, чем обычно, даже с тех пор, как присутствие в Прибалтике НАТО было усилено после аннексии Крыма в 2014 году. 3 балтийских государства не имеют собственных истребителей и полагаются на союзников по НАТО. Мы усиливаем миссию воздушного патрулирования на период проведения учений «Запад», и мы рады, что здесь есть дополнительные сухопутные войска, заявил журналистам Шауляй заместитель министра обороны Литвы Витаутас Умбрарас, имея в виду, что дополнительно 600 военнослужащих военно-воздушных войск США были развернуты во время учений «Запад» в Прибалтике. Президент США Дональд Трамп посетил техасские города Корпус Кристи и Остин, где он заверил жителей штата, что федеральные власти позаботятся о них. Операция помощи штату в борьбе с последствиями стихийного бедствия будет образцовой. Президент Трамп не посетил Хьюстон, оказавшийся в эпицентре беспрецедентного для этого региона наводнения, вызванного непрекращающимися в течение 4 дней ливнями, последствиями урагана Харви. Президент не хотел помешать своим появлением работе спасательных служб и полиции, которые продолжают операции по эвакуации жителей Хьюстона из затопленных домов. В городе Корпус-Кристи, находящемся в 50 километрах от Хьюстона, он провел встречу с жителями. Также встретился с руководителями федеральных служб и руководством штата, осуществляющим контроль за ходом спасательных работ. Президент сообщил, что его администрация работает совместно с законодателями, чтобы обеспечить необходимое финансирование усилий по восстановлению разрушенной инфраструктуры и помощи пострадавшим в результате природного бедствия. По последним данным, 22 человека погибли, и неизвестное пока число жителей штата пропали без вести в результате урагана Харви, обрушившегося на Техас 25 августа. Народная артистка России, общественный деятель Чулпан Хаматова назвала задержание и арест режиссера Кирилла Серебренникова несправедливым и незаконным. Об этом она заявила на церемонии вручения ей знака почетного жителя Казани. Хаматова отметила, что уголовное дело в отношении Серебренникова – это грустнейшее трагическое событие.
Наверное, многие из вас знают, что недавно произошло, на мой взгляд, грустнейшее трагическое событие. Под домашним арестом сидит мой коллега, мой друг, совершенно, на мой взгляд, несправедливо, незаконно. Мне очень страшно. И я под этим ощущением нахожусь несколько дней. Я говорю о Кирилле Серебренникове.
Художественный руководитель Московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников был задержан на прошлой неделе. По версии следствия, он якобы организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы «Седьмая студия». В настоящее время режиссер находится под домашним арестом. Сам он отвергает обвинения, называя их абсурдными. Российские и мировые деятели культуры требуют освободить режиссера. Совет Безопасности ООН одобрил во вторник вечером заявление с осуждением запуска Северной Кореи баллистической ракеты, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане. Совбез назвал ракетные испытания вызывающей угрозой и потребовал от Пхеньяна прекратить запуски ракет и отказаться от ядерной программы. В заявлении содержится призыв к Северной Корее предпринять безотлагательные шаги с целью снижения напряженности.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия скрыла от ООН почти 60% своих военных расходов. Об этом сообщает РБК. Москва сообщила в ООН о военных расходах за 2016 год на сумму 2 триллиона рублей. В графе «Национальная оборона» в российском бюджете значится сумма в 3,8 триллиона рублей. По предоставленному в ООН отчету расходы снизились, хотя на самом деле они продолжили расти. РБК приводит расчеты заведующего лабораторией военной экономики Института Гайдара Василия Зацепина, согласно которым суммарные военные расходы российского бюджета в 2016 году составили почти 5 триллионов рублей, или 5,7% ВВП. Эти цифры близки к данным Стокгольмского института исследования проблем мира. Там российские военные расходы в 2016 году оценили 4,6 триллиона рублей. Источник РБК объясняет расхождение ростом трат в секретной части бюджета. В 2016 году в разделе «Национальная оборона» были засекречены более 70% расходов. В прошлом году, по данным СИПРИ, Россия заняла третью строчку в мире по военным расходам и обошла Саудовскую Аравию.
Спасибо, новости представила моя коллега Нана Плиева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Грузии сегодня вспоминают без вести пропавших. 30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений. В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугди-Дигори и в селе Панкисского ущелья Дуиси к этому дню были приурочены памятные мероприятия. Подробности в материале Мзи Парисушвили.
Нону Куртиашвили была одной из первых пришедших на открытие мемориала без вести пропавшим в горе. Сначала она внимательно вчитывалась в надпись на плите, потом стала стирать с него рукой невидимую пыль. Может быть, она увидела на нем и имя своего без вести пропавшего сына Алексея. Он у меня пропал во время Абхазской войны в 1993 году. С тех пор сердце разбито у меня. Я до сих пор готова все сделать для моего сына, чтобы его найти. Где бы я ни была, говорю о нем. Может быть, этот мемориал даст мне хоть какое-то облегчение за эти 24 года. Для меня это так важно, что здесь будут вспоминать наших детей. Больше не могу. Расчувствовавшись, прервала разговор Нону Куртиашвили. В отличие от нее, Кетеван Тигишвили смогла найти останки своего сына Гелы, погибшего в августовской войне. Сегодня она тоже здесь, у мемориала. Моего сына никто не оживит, но мое сердце ведь радуется, что моего сына помнят и будут помнить всегда. Он у меня 8 августа погиб. Мы не могли найти его тело. Позже нашли останки, кости. С помощью анализа ДНК установили, что это он. Да, есть могила, но все равно для меня он без вести пропавший. Я ведь своего сына не видела. Как выглядит мемориал, рассказывает местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гоги Апциаури.
Монумент представляет собой каменную плиту, в которой вырезан силуэт человека, а внутри пустота. Это символ без вести пропавших.
В Грузии в результате последних трех вооруженных конфликтов приблизительно 2300 человек считаются без вести пропавшими. Среди них как военные, так и гражданские лица, дети, женщины, пожилые люди. Сегодня нас объединяет это общая боль. Обращалась к присутствующим на открытии мемориала одна из участниц церемонии. Памятник был открыт при содействии Международного комитета Красного Креста в Грузии. По данным этой организации, в результате трех вооруженных конфликтов за последние 25 лет в Грузии насчитывается приблизительно 2500 без вести пропавших человек. Для такой маленькой страны, как Грузия, это очень большое число, сказала Эху Кавказа глава службы по связям с общественностью Красного Креста в Тбилиси Майя Кардава. По ее словам, с 2010 года под эгидой ее организации созданы два гуманитарно-координационных механизма. Одна с участием грузин и абхазов работает по поиску людей, пропавших в ходе грузино-абхазского конфликта 90-х годов прошлого века. Вторая изучает и ведет поисковые работы пропавших в ходе грузино-осетинского конфликта 90-х годов и августовской войны 2008-го. В последнюю группу входят представители грузинской, осетинской и российской сторон. Сотрудничество Майя Кардава называет очень успешным. Останки 234 людей были найдены с 2010 по 2016 год. Из них 108 уже опознаны и были переданы семьям. Идет опознание остальных останков. Это очень долгий и трудоемкий процесс. В 2017 году на основе существующей у нас информации наша организация организовала вскрытие около 40 захоронений по всей Грузии. По предварительным данным, обнаружены останки еще около 150 человек. Начат процесс установления их личностей. По словам Майи Кардава, без вести пропавшие в ходе вооруженных конфликтов и их семьи по международному праву причисляются к категории жертв войны, и власть обязана содействовать поисковым работам и предоставлять информацию близким. Об этом говорил сегодня замминистра по делам беженцев Коги Пацация.
Масштабные раскопки захоронений были осуществлены в этом году. Такого еще не было. Мы думаем, что найдем останки около 100 человек. В будущем году запланировано вскрытие около 30 захоронений, в том числе большого захоронения в Гагре, на территории бывшего стадиона. Предположительно, там погребено около 300 человек.
Коги Пацация рассказал Эху Кавказа на приуроченном к сегодняшнему дню мероприятии в Тбилисском парке Мзиури, что эксгумация останков происходит при содействии международных экспертов-антропологов. Останки идентифицируются в Загребской и Тбилисской лабораториях. В свою очередь, находившийся рядом в Зиури глава делегации Международного комитета Красного Креста Бельяна Милошевич, воспользовавшись случаем, сделала обращение. «Я призываю всех людей, которые могут иметь любую информацию о без вести пропавших людях, будь они этнические грузины, абхазы и осетины, поделиться с информацией с Международным крестом. Вся эта информация будет конфиденциальной». Представители Красного Креста сегодня напоминали и о международном слогане: «Семьи без вести пропавших имеют право знать». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Сегодня вечером в центре Сухуми прошла акция в память о пропавших без вести. Поиски пропавших в последние 7 лет здесь также ведет Международный комитет Красного Креста. Елена Заводская передает из Сухуми.
Сегодня Международный день пропавших без вести. Его отмечают во всех странах, где люди пропали в результате вооруженных конфликтов. Цель этой даты – напомнить всем о тех, чьи судьбы неизвестны, о семьях, которые потеряли и ищут своих близких. Они имеют право получить ответ на вопрос о том, что же случилось с их родственниками, имеют право узнать об их судьбе. Международный комитет Красного Креста, работающий в Абхазии, в рамках своего мандата ведет работу по розыску людей, пропавших без вести во время войны 1992-1993 годов. Абхазия приступила к поиску пропавших без вести сразу после окончания войны в 1994 году. Тогда была создана Государственная комиссия по пропавшим без вести при президенте Республики Абхазия. Комиссия начала работу по сбору информации. Были опрошены многочисленные родственники и свидетели. Международный комитет Красного Креста подключился к работе по поиску пропавших без вести в 2010 году, рассказывает Хелена Старе, глава миссии Международного комитета Красного Креста.
Абхазии работа над вопросом пропавшим без вести началась в 2010 году. Эксгумации уже идет с 2013 года. Мы очень тесно сотрудничаем с местными организациями. Это общественная организация «Матери Абхазии», где как раз встречаются все те семьи, в которых кто-то пропал без вести. Это Абхазская комиссия по пропавшим без вести и Бюро по судебно-медицинской экспертизе. В этом году, когда идет раскопка, идет этот эксгумационный сезон, мы вот первый год начали очень близко сотрудничать с местными экспертами. Начиная с 2013 года в Абхазии было найдено, идентифицировано и передано семьям 39 останков тех, которые пропали без вести. Это означает, что 39 семей вот этот ответ уже получили.
На вопрос о базе данных пропавших без вести Хелена Старый ответила.
Если мы смотрим на в общем и целом конфликты, которые начались в 90-х годах, 92-й, 93-й год, совместно с конфликтом 2008 года, мы тут говорим про Абхазию, Грузию и Южную Осетию. Все вместе это почти что 2500 людей, которые пропали без вести.
Хелена Старый рассказала о том, что делается для розыска.
И эксгумационные работы и идентификации, процесс очень длительный. Начиная от того, что действительно должны найти точное место, где человек был похоронен. Человек был похоронен почти что 25 лет спустя. Очевидцы больше не помнят, вот где это было, и ландшафт поменялся. Так что в основном мы начинаем эту работу с сбором информации. Нам очень много помогают вот все те люди, которые приходят нам, рассказывают про потенциальные места захоронения. Мы всю эту информацию четко проверяем, и когда начинается эксгумационный сезон, мы стараемся делать раскопки в многих местах, как возможно. Вот, например, в этом году эксгумационный сезон был очень активный, и работа шла приблизительно где-то в 40 местах.
Сегодня в абхазском списке пропавших без вести числится 169 человек. Их розыск ведется как на территории Абхазии, так и на территории Грузии. Если раскопки успешны и останки найдены, то образцы костей вместе с образцами ДНК членов семьи исследуются и идентифицируются. Это происходит в лаборатории в Загребе, в Хорватии. Для признания результата положительным должен быть очень высокий процент совпадений. Параллельно сравниваются данные по личным вещам и одежде. Собирается и исследуется информация о том, что с человеком происходило в жизни. Эксгумационный сезон нынешнего года закончится в сентябре. Только после этого будут подводиться итоги и обсуждаться результаты. Спешить с выводами, считает Хелена, нельзя, пока не будет полной уверенности в каждом случае. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. Представительство Международного комитета Красного Креста в Южной Осетии ежегодно проводит мероприятие, посвященное судьбе пропавших без вести людей. Символ Международного дня пропавших без вести «Синюю незабудку» дарили сегодня всем посетителям тематической фотовыставки и презентации переизданной книги «Воспоминания длиною в жизнь» Ирина Келихсаева с подробностью.
Сотрудник отдела Международного комитета Красного Креста по связям с общественностью Марина Тедета в беседе с «Эхом Кавказа» подчеркнула, международная организация, которая занимается во всем мире оказанием помощи жертвам конфликта, осуществляет весь спектр этой работы в Южной Осетии. Выяснить судьбу людей с 2010 года помогает трехсторонний механизм по вопросам пропавших без вести, продолжает Марина Тедета.
Основополагающим их правом является право знать о судьбе близкого. Мы занимаемся как непосредственно выяснением участи пропавших без вести, так и оказанием помощи семьям. С 2010 года под эгидой МККК работает трехсторонний механизм по вопросам пропавших без вести. В нем участвуют все заинтересованные стороны. Он позволяет в конфиденциальной манере обмениваться информацией, которая могла бы пролить свет на судьбу пропавших.
Проблеме пропавших без вести говорит уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Инал Тасоев. Государство уделяет серьезное внимание.
Во-первых, мы участвуем в трехстороннем координационном механизме по поиску пропавших без вести. В ней также участвуют Грузия и Российская Федерация. Все это происходит под эгидой Международного Красного Креста. В рамках этого координационного механизма была проделана огромная работа. То есть были составлены списки пропавших без вести, начиная с 89 года по 2008 год. Был осуществлен сбор прижизненных данных и ДНК-профилей в родственниках пропавших без вести. Также было в рамках этого трехстороннего механизма были проведены несколько эксгумаций как на нашей территории, так и на территории Грузии.
С Комитетом Красного Креста и с государством тесно сотрудничает Югоостинская общественная организация «Память и надежда», которая была создана в 2014 году. По словам ее лидера Лидии Кудзевой, в списке пропавших без вести собранных организаций числилось 150 человек. На данный момент он уменьшился до 132 человек, продолжает Лидия Кудзева.
Многие числились как без вести пропавшие, но они были задержаны грузинами и через несколько лет освобождались, и не заявляли, что они нашлись.
Помимо Комитета Красного Креста, «Память и надежда» взаимодействует с Российской миротворческой миссией имени генерала Лебедя.
Благодаря чему, я собирала ДНК-анализы семьи, и по этому поводу мы нашли одного без вести пропавшего 2008 года, Тедеева Майзбега Ефимовича. Они сделали анализ, и подтвердилось 99,9%. И мы его с Моздока привезли вместе с Тасоевым Иналом Валерьевичем.
Как рассказала Лидия Кудзева, благодаря трехсторонним переговорам грузинская сторона передала информацию о массовом захоронении, по которому на данный момент идет серьезная работа.
Кладбище нашли, где массово есть захоронение. И сейчас работа идет в сравнении, кто из них кто. Это старые захоронения 90-х годов, 91-й, 92-й. Одно захоронение в горе, другое в Кас.
Организация, которая объединила под своим крылом членов семьи пропавших без вести, сталкивается и с проблемами.
Многие отказываются сдавать ДНК-анализы. Они считают, что могут их найти живыми. Но это очень неправильно. Даже по отношению к другим семьям без вести пропавших. Потому что если они будут противостоять тому, чтобы сдавать анализы, возможно, несколько захоронений останутся неизвестными.
Даже если допустить, что человек в течение 27 лет остается живым, говорит Кудзева, и до сих пор не вернулся в семью, возможно, он недееспособен, потерял память. Поэтому анализ ДНК пригодится в любом случае. У самой Лидии в начале 90-х без вести пропал муж, поэтому она понимает трагедию этих семей. Что делать, говорит она, ждать и еще раз ждать. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К другим новостям. Ситуация в Абастумане находится под контролем, заявили сегодня в МВД Грузии. Сейчас грузинские пожарные и местные жители продолжают борьбу с масштабным возгоранием. Тем временем глава МВД Георгием Гебришвили не исключил версию поджога. Тему продолжит Серго Бригладзе.
Лесной пожар около поселка Абастумани возник вчера днем. Из-за густого леса и сложного ландшафта пожарные с техникой долго не могли добраться до места возгорания. Только к утру спасатели смогли прорубить просеку к пожару. О масштабах бедствий никто не говорил, но грузинские СМИ сообщали, что вчера горело 2 гектара леса. Власти Грузии приняли решение обратиться за помощью к нескольким дружественным странам, сообщил сегодня утром министр внутренних дел Грузии Георгий Мгабришвили. Он уточнил, что среди этих стран нет России.
В лесу было прорублено около 4-5 километров дороги, чтобы техника смогла проехать до места пожара. Также были оборудованы искусственные резервуары, из которых авиация может черпать воду. Мобилизована живая сила. Около 1000 человек находится в лесу. Мы ждем самолет из Украины с грузоподъемностью до 8 тонн.
Во второй половине дня Ан-32 приземлился в Батумском аэропорту, а ближе к вечеру приступил к тушению пожара. 2 пожарных вертолета и 1 спасательный самолет в Грузию направила и Турция, 2 вертолета Азербайджан и столько же Иран. В тушении пожара также задействован и вертолет пограничной полиции Грузии. Как оказалось, это уже 5-й пожар, возникший за последние 7 дней в Самской Джавахете. Причины последнего возгорания пока неизвестны, заявили в МВД. Между тем, Георгий Мгабришвили сегодня впервые поделился с журналистами своими личными опасениями.
Следствие всегда работает над всеми версиями. Если же вас интересует мое субъективное мнение, то я думаю, что огонь мог быть разожжен искусственно. Могут быть и другие факторы. Сейчас об этом я сказать не могу. Ведется следствие, и мы дадим исчерпывающие ответы.
Своим мнением о причинах возникновения пожара с разными СМИ сегодня поделились и местные жители. Они, кстати, тоже участвовали в тушении в качестве добровольцев. Один из них, Давид Татишвили, в интервью общественному вещателю сказал:
«Мы из Абастумани, местные. Идем сейчас помогать в тушении пожара. Подступиться к тому месту очень сложно. Я даже представить не могу, как там возник пожар».
В интервью телеканалу «Рустави-2» одна местная жительница заявила:
«Я думаю, что кто-то поджигает лес. Как так может быть, чтобы везде, со всех сторон возникал пожар? То там, то тут. Когда была жара под 40 градусов, тогда можно было предположить, что из-за нее было возгорание. Однако сейчас такой жары уже нет».
К версии поджога склоняются некоторые грузинские политологи. К примеру, Турникеш Арашинидзе считает, что с каждым новым пожаром все сложнее становится верить в то, что это не диверсии.
«Столько пожаров, я, честно, точно не помню. Скорее всего, никто не помнит, сколько пожаров. Если это диверсия, то это не диверсия, управляется из одного центра. И вот тут задается вопрос, кто в этом заинтересован. И вот логично, к сожалению, получается, если кто-нибудь в этом заинтересован, скорее всего, это Москва. Не знаю, это предупреждение кое-кому в Грузии, в правительстве Грузии, и может быть это тестировка, насколько грузинское государство готово к подобным испытаниям».
К моменту завершения работы над этим материалом информация о том, какова площадь возгорания в Абастумане, журналистам так и не была предоставлена. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. После очередного урагана и ливня, которые обрушились в ночь на вторник на столицу Абхазии, повредив в ней многие здания и сооружения, сухумцы вновь стали обсуждать, кто виноват и что делать. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря побывал сегодня в Национальной библиотеке Абхазии, которая расположена в таком здании, и поговорил с ее директором Борисом Чалария.
В ночь на вторник стихия буквально обрушилась на столицу Абхазии. Внимание общественности было привлечено к ряду столичных объектов, где несколько лет назад был проведен капитальный ремонт. Здания эти преобразились, но затем, после ряда сильных ливней, будто по очереди в них стали происходить протечки кровли. В Абхазском госмузее, музее боевой славы, Абхаздрамтеатре, Национальной библиотеке. 1 июня этого года я рассказывал на «Эхе Кавказа» о торжественном открытии после долгого перерыва библиотеки, в котором принимал участие президент Абхазии Рауль Хаджимба. Великолепные интерьеры, новое оборудование библиотеки вызвали тогда у меня неподдельный восторг. Но вот в ночь на 23 августа произошли сильнейшие протечки кровли и затопление здания. В ночь на 29 августа произошел 8-й случай, когда крыша библиотеки не справилась с обильными осадками. Книжный фонд на сей раз не пострадал, так как стеллажи с книгами заранее прикрыли специальными тентами. Но сейчас вода дошла до актового зала на втором этаже и испортила там в некоторых местах потолок. Я приехал сегодня в нацбиблиотеку, и ее директор Борис Чалария провел меня по делам, показал, как библиотекари борются с протечками. А затем мы расположились в директорском кабинете, и Борис Чалария стал рассказывать.
Причина установлена, почему крыша не успевает сбрасывать огромное количество воды.
Не буду углубляться в пояснение директора относительно особенностей этой кровли, там слишком много специальных терминов. Но из рассказа следовало, что и проект рассчитан явно не на наши так называемые колхидские дожди, и строители при возведении объекта сэкономили на материале. Чалария продолжил.
Мне кажется, это ошибка проектировщиков и обсмергелера. В республике есть, которые следят за строительством в Абхазии. Есть управление капитального строительства. Есть надзор. Ну, мне кажется, если бы они более ответственно, углубленно отнеслись бы к этому, возможно, эта череда ошибок, может быть, было бы прекращено. Потому что, когда сдали первые объекты, они ведь тоже же потеряли. И везде одна и та же причина. Значит, Абстаргыллер и УКС должны были разобраться, что же все-таки там, происходит.
Там вот эти даже, говорят, водосточные трубы надо шире делать.
Конечно. Узкие, вот я же вам говорю, с одной стороны 6 сливов, и с другой стороны 6 сливов. А ширина здания 60 метров, а длина 90, понимаете?
Когда я попросил рассказать о самом сильном, 7 из 8 затоплений здания, Борис Чулария сообщил.
23 августа в ночное время происходил ливень. К утру, когда мы уже пришли, к сожалению, рано утром. И вот 8 человек начали черпать толщиной вода 10-12, то и 15 сантиметров на полу. Понимаете? Пострадало 800 наименований книг Фонда национальной литературы и Фонда книжной палаты. 4-й этаж. Какой-то рок преследует.
В адрес Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и Кабинета министров направлено письмо о необходимости срочного ремонта и укрепления кровли здания. Эти работы нужно провести как можно скорее, иначе книжный фонд так и будет подвергаться атакам стихии. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, Цхинвали и Сухуми 8:30, а это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
В школе имени Демиреля в Тбилиси приостановлена авторизация. Соответствующее решение приняло Министерство образования и науки Грузии. После истечения 5-летнего срока авторизации школа вновь обратилась к Совету по авторизации. Однако в этом учебному заведению было отказано. В беседе с Интерпресс Ньюс заместитель председателя Совета по авторизации общеобразовательных учреждений Гемур Гулия пояснил, что по всем направлениям, по которым оценивали работу школы, были очень серьезные недостатки. Специалисты по управлению качеством оценивали школу по трем основным направлениям. Первое – это инфраструктура и материально-техническая база. Второй компонент – насколько верно подобран учительский корпус, подтверждается ли квалификация учителей. И третье – как та или иная школа выполняет национальный учебный план, сообщил Мургулия. Грузия вновь обратилась к иностранным партнерам за помощью из-за пожара в Абастуманском лесу. России в их числе нет. Пока точно известно, что авиации Грузии поможет Украина, которая отправила в страну самолет вместимостью 8 тонн. Договоренность о помощи Грузии в тушении массовых пожаров была достигнута в ходе телефонного разговора президента Петра Порошенко с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Тем временем пожар на территории парка курорта Ликани в Боржомском ущелье полностью ликвидирован, сообщили в Министерстве внутренних дел страны. Пожарные спасатели в течение всей ночи были мобилизованы на территории парка, где накануне загорелся торф. Парк Ликани имеет статус национального и является популярным туристическим направлением. В Грузии в рамках кампании «Защити Конституцию» парламентская и внепарламентская оппозиция обсуждают конституционную реформу. На встрече будет подготовлено совместное письмо, которое будет направлено Венецианской комиссии. По заявлению членов интерпартийной группы, они намерены поставить Венецианскую комиссию в курс дела о том, что власти покинули стол переговоров. Однако, несмотря на это, оппозиция не меняет своих требований, информирует агентство IPN. Оппозиция требует упразднения мажоритарной избирательной системы и проведения выборов 2020 года по пропорциональной системе. Вместе с этим оппозиционный политический спектр требует, чтобы президента прямым путем избирал народ. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который находится с визитом в Ашхабаде, обсудили развитие двусторонних отношений, а также участие стран в глобальных транспортных проектах. В ходе переговоров затрагивались и вопросы торгово-экономического и регионального сотрудничества. Бердымухамедов и Квирикашвили выразили готовность использовать огромный потенциал между странами в сфере торговли, а также активизировать региональные транспортные проекты. Кроме того, президент Туркменистана пригласил президента и премьер-министра Грузии на открытие 5-х азиатских игр, которые пройдут в Ашхабаде с 17 по 27 сентября этого года, сообщает «Вестник Кавказа». Количество первоклассников, поступающих в школы самопровозглашенной Республики Южная Осетия 1 сентября, увеличится по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в Министерстве образования и науки самопровозглашенной Республики, в этом году в первые классы пойдут около 800 детей.
С новостями была Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. У здания департамента грузинской железной дороги продолжается голодовка 16 железнодорожников, представителей профсоюзов и гражданских активистов. Протестующие обратились с открытым письмом к премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили с требованием выступить посредником в конфликте с ГЖД. Сегодня же участники акции приняли решение перейти на сухую форму голодовки. В ответ от представителей грузинской мечты вновь звучат слова о политической подоплеке протеста и негативной роли профсоюза. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Голодовка железнодорожников продолжается 16-й день. Сегодня двое ее участников приняли решение перейти к крайней форме протеста – сухой голодовки. Требования участников акции остаются неизменными. Восстановление на прежних местах работы сотрудников, переведенных на другие места без их согласия, и увольнение двух высокопоставленных чиновников ГЖД, позволивших себе высказывания политической направленности против руководства профсоюзов. По словам президента нового профсоюза железнодорожников Виталия Георгадзе, несмотря на крайние меры протеста, государство не только дистанцируется от требований профсоюза, но и выдвигает встречные обвинения. Несогласованный перевод на новое место работы стал обычной практикой государственной компании, которая такими методами избавляется от неугодных, утверждает Георгадзе.
В реальности на протяжении последнего месяца 27 человек написали заявление об увольнении, и под угрозой увольнения находится 1400 человек, которые в большей степени не выдержат давления, либо согласятся на ухудшение условий труда, либо будут вынуждены уйти. В итоге государство обрушилось на нас всей силой репрессивного аппарата. Судебным постановлением протестующим не разрешено даже ставить палатку, и они вынуждены продолжить голодовку в сидячем положении.
В ответ представители правящей команды обвиняют главу профсоюза Грузии Ираклия Петриашвили в манипулировании интересами железнодорожников. Вот что заявил депутат грузинской мечты Леван Гугичаишвили.
Глава профсоюзов пытается использовать процессы для достижения личных политических целей. Торговля с властью и личное обогащение – его привычный стиль, который мы наблюдаем на протяжении последних 12 лет. Возглавив эту организацию, он сильно приумножил свое личное состояние. Этой акцией он хочет показать властям, что обладает каким-то влиянием на определенные процессы.
Ему вторил другой представитель большинства – зампредседателя парламентского комитета по здравоохранению Леван Куберидзе.
Человек, который на протяжении многих лет пытается использовать свое положение для достижения политических целей, оскорбляет права тех трудящихся, от имени которых он делает заявление.
Адресат этих заявлений Ираклий Петриашвили в интервью «Эхо Кавказа» сказал, что расчет властей прост. Они пытаются дискредитировать руководство профсоюзов в преддверии выборов руководства организации, которые состоятся через месяц.
Власти хотят захватить профсоюз, прекрасно зная, что я был категорически против голодовки. Заставить кого-то силой или уговорами поставить под угрозу свое здоровье нереально. Мы очень неудобны для властей. В забастовке железнодорожников 2014 года профсоюз требовал прекратить сокращение зарплат по контрактам, и нам удалось добиться определенного успеха, и в правящей команде помнят об этом. На выборах они попытаются протолкнуть послушного им кандидата, который не будет выдвигать требований насчет повышения минимального оклада, реформирования трудового кодекса или пенсионного законодательства. Они пытаются захватить в стране все институции и пользуются для достижения этих целей грязными методами. Им нужен стоящий на задних лапках председатель профсоюзов, который будет покорно выполнять все директивы властей.
Заявил Ираклий Петриашвили. Между тем, состояние здоровья двух голодающих резко ухудшилось. Пришлось вызвать карету скорой помощи. Однако после оказания первичной помощи они продолжили сухую голодовку. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Подошло время нашего некруглого стола, и сегодня мы обсуждаем проблему, связанную с кавказской молодежью, уехавшую и уезжающую на войну в Сирию и Ирак. В основном это молодые люди из Панкиси, Дагестана, Чеченской республики и молодежь из числа получивших убежище в европейских странах. На днях мы получили известие, что в Сирии погиб очередной уроженец Грузии, 31-летний Леван Тахасашвили. По сообщениям, он, его беременная супруга и трое детей погибли под бомбами. Леван Тахасашвили с семьей 2 года проживал в Сирии. О гибели семьи соотечественника сообщили жители села Дуиси Панкисского ущелья. И гости нашего некруглого стола – Гела Васадзе из Тбилиси, грузинский политолог, и эксперт по Кавказу из Парижа Майрбек Вачигаев. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Первый вопрос у меня к господину Васадзе. Почему жители Панкиси уезжают в Ирак и Сирию, еще и с семьями в придачу?
Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, нужно понимать, что такое Панкиси. Панкиси – это затерянное в горах ущелье, где-то в 100 километрах от столицы Грузии, где живет около 10 тысяч человек. Абсолютное отсутствие современной инфраструктуры и, что самое главное, отсутствие социальных лифтов для молодежи. То есть фактически те, кто там родился, фактически или обречены жить все время вот в этом микросообществе, которое само по себе очень интересно, несомненно, но ни о каком росте, ни о каком получении достойного образования и так далее тут речи быть не может. Хотя, кстати, панкиски чеченцы, то есть кистинцы, как мы их называем, они грузиноязычные, они прекрасно говорят на грузинском. Но, к сожалению, вот и уровень образования, и уровень общей инфраструктуры не дает возможности для социальных лифтов. И в это время появляются люди, которые начинают вербовать в новую, скажем так, реальность. И в этой новой реальности мы видим, что у некоторых из них просто взлет получился по социальному лифту. Тот же погибший полевой командир исламского государства Тархан Батирашвили получил всемирную известность. Печальную эту всемирную известность, но тем не менее. И, естественно, для новых молодых людей из Панкиси, его пример и пример еще десятков таких же, как он, опять-таки говорю, это микросообщество, и там очень быстро, не только по интернету или по каким-нибудь другим средствам связи, но и по своим каналам социальным распространяется информация. Ну, своеобразный пример для подражания, пример того, как можно подняться, будучи рожденным в Панкисском ущелье.
У меня тот же вопрос к господину Вачигаеву. Чем кавказской молодежи и той, что выросла в Европе, интересна война в Сирии и Ираке?
Нужно первым делом все-таки разделить то, что было в начале этого конфликта в Сирии, этой войны, этой трагедии сирийского народа, и то, что происходит сегодня. Если в начале это все-таки было организованное сопротивление той власти, которая угнетала большинство населения суннитское, то люди решили, сходили с того, что это их обязанность помогать им против власти, то есть против режима Башара Асада. Многие были воодушевлены возможностью реализовать себя на военном поприще, вот применить свои силы, показать, что вот не только в Чечне во время Чеченской войны, но сейчас вот мы, молодежь, которая здесь в Европе обитает, тоже можем показать себя, проявить себя. И они были все-таки, во-первых, это не наемники, потому что никто из них не получал деньги, а наоборот, они шли своими деньгами. Но это были добровольцы, которые в итоге стали оплотом именно вот радикального течения, которое впоследствии здесь утвердилось в этом регионе.
Господин Васадзе, вы видите проблему в том, что грузинские власти как-то самоизолировались от такого, получается, государства в государстве или анклав, как его назовем, Панкиси и его жителей? Вы видите какие-то шаги или программу грузинских властей, которые вот уже обратили бы внимание на уже большую проблему?
К сожалению, я не вижу никаких шагов со стороны грузинской власти, но я скажу так, что это проблема не только грузинских властей, но и тех авторитетных людей, которые живут в Панкиском ущелье. И смотрите, речь идет о том, что на протяжении веков эти люди жили в Грузии, и они органично вписывались в состав Грузии. Всегда говорим о том, что у нас в Грузии нет никакого мультикультурализма, это модное слово, которое сейчас употребляется в Европе, а есть вековые традиции проживания христианского и мусульманского населения, проживания различных этнических групп в абсолютной гармонии и взаимообогащении. Но за последние годы, особенно с периода обретения независимости, остальная часть Грузии сделала достаточно серьезный и технологический, и социальный рывок. К сожалению, это не затронуло Панкисское ущелье. Я понимаю, что регион далекий, там мало избирателей, говорят, то есть 110 тысяч всего человек. Понятно, что это горы и так далее. До многих районов, населенных там этническими грузинами, тоже не дошли руки. Но Но вот в данном случае, я думаю, что, конечно, властям Грузии необходимо поставить Панкиси в приоритет в плане социально-экономического и особенно инфраструктурного развития. А что касается тех людей авторитетных, которые, несомненно, есть в Панкисском ущелье, им тоже необходимо более, скажем так, активно продвигать интересы своего вот этого микросообщества в стране, в том числе апелляции к центральной власти Грузии, к региональной власти и так далее. Потому что вот это положение, которое существует, оно ненормально.
Я хотел бы тоже дополнить тому, что сказал уважаемый Гела. На самом деле, да, это очень красивый уголок Грузии. В буквальном смысле один из красивых уголков Грузии. Это ущелье просто невероятное. В 2012 году, когда я первый раз посетил Панкиси, первая достопримечательность, которую мне показали в этом селе, в этом ущелье, это был стоматологический кабинет. То есть настолько они считали, что появление этого стоматологического кабинета, настолько они продвинулись вперед в этом отношении. Представляете, до 2012 года не было даже этого. То есть в этом селе, кроме мечети, как такого больше ничего не было. Не только в этом селе, в этом ущелье. Эти люди варились, в общем-то, в этой котловине сами по себе веками, и грузинская власть порой даже забывает о них.
Мы еще вернемся к вопросу решения проблемы. Сейчас мы продолжим тему. Господин Вачагаев, а могли бы быть причастны или способствовать отъезду недовольной кавказской молодежи, в том числе из Панкиси, в Ирак и Сирию, российские власти, так сказать, такой контролируемый отток и тем самым ослабить силы сопротивления на Северном Кавказе?
Отток из региона Северного Кавказа я еще мог бы согласиться отчасти, в том смысле, что они не препятствовали. Например, был какой-то период, 2014-2015, когда, в общем-то, было видно, что любой, кто желает выехать, они, в общем-то, разрешали, закрывали глаза, хотя все они были в розыске, всех их, почти всех их разыскивала полиция, но тем не менее, такой свободный выезд был. Но чтобы Россия потворствовала, чтобы из Панкиси уехала, конечно, этого не было. Во-первых, мы говорим всего лишь о несколько десятков людей, которые уехали из Панкиси. МВД Грузии дает цифру только 50 человек. Может быть, там есть неучтенные еще больше, но вот эти из 50 человек 27 уже погибло. То есть речь идет о единицах. То есть это не тот, скажем так, не тот регион, в котором Россия должна была бы болеть голова и пытаться там создать какую-то неразбериху во вред Грузии. В данной ситуации я согласен с тем, что говорил Гела, то, что люди, в общем-то, увидели, что, уехав из Панкиси, они могут чего-то добиться, то, чего добился Умар Шишани. То есть стать вторым лицом, он был первым в армии ИГИЛа, то есть показать себя, проявить себя.
У меня снова вопрос к господину Васадзе. Эта проблема существует, но зачем вести семью на войну, а не вглубь Грузии, в тот же Тбилиси, Батуми, сколько там мест красивых, хороших, благополучных, ну, чтобы обеспечить семью так, лучшим будущим?
Тут дело ведь не только в обеспечить семью, ведь те, кто уехали, вот Гумилев называл их людьми длинной воли, пассионариями. То есть пассионарии в данном случае, они же не ищут только и исключительно материального благополучия. Здесь идет и о каком-то самоутверждении, самопризнании. Потом в религиозный аспект не будем забывать. Ведь они едут туда, согласно своим религиозным убеждениям, защищать своих братьев по вере. И то есть это фактически тот самый малый джихад, который должен быть осуществлен. Поэтому говорить о том, что те, которые уехали из Панкиского ущелья, уехали оттуда исключительно по материальным причинам, я думаю, было бы неверно и неправильно. То есть тут целый комплекс. И опять-таки, главное, другое дело, что их профессиональность. И вот тут, скажем так, эта задача как властей Грузии, так и представителей власти или просто авторитетных людей в ущелье, вот эта профессиональность, она могла бы использована на благо и на расцвет того же Панкиского ущелья. Действительно, я с Мальбеком абсолютно согласен, что это красивейшее место. И, кстати, многим это может показываться даже дико, но сейчас в Грузии очень сильно развивается туризм. Почему бы там его не развивать? Там ведь созданы все условия и так далее. Понятно, что сейчас существует такой, вы знаете, отверженный, даже не регион, это вот какая-то отверженная точка на территории Грузии. Так, может быть, есть смысл делать наоборот это место самым процветающим и показать, что вот такое возможно.
Господин Вачага, согласны ли вы с тем, что главной движущей силой является религиозный мотив?
Наверное, все-таки нужно согласиться, что побудительным моментом все-таки для них первым делом это является именно ислам, религия. Просто так никто туда не едет. То есть здесь ориентироваться на то, что якобы они были одержимы романтизмом, в общем-то, не приходится. Конечно, это были мусульмане, которые исходили из того, что они обязаны помочь именно угнетаемым. То есть в данной ситуации я считаю, что они были одержимы не столько радикальными течениями первоначально, мы говорим о том, когда они начинали, сколько именно исламское содружество, союзничество и оказание помощи. То есть после Чечни, когда после конфликта, который для них закончился неутешительно, они хотели показать, что они, в общем-то, могут что-то сделать заново. То есть и показать они это могли в Сирии. Во-первых, там был Башар Асад, союзник Путина, значит, уже можно навредить каким-то образом Путину. Ну и, во-вторых, показать самих себя, набраться опыта и так далее. Но уже здесь, в Сирии, конечно, даже от этого маленького, скажем, островка романтизма они избавились очень быстро. Все это перешло именно в исламскую идеологию, радикальное течение, которое здесь укреплялось и набирало силу по мере того, как оно добивалось успеха и разрасталось территориально в отношении других групп исламских.
Когда эти люди понимают, что это не война во имя справедливости, оценив обстановку, могут ли они повернуть вспять? Какие существуют возможности, чтобы выбраться, и существуют ли они вообще?
Есть, конечно. Мне приходилось брать интервью нескольких людей, которые после 2-3 месяцев уже поняли, что они попали не туда, о чем они думали и предполагали. После этого они, конечно же, предпринимают действия, и они возвращаются в Турцию, то есть нелегально. Они фактически убегают. Есть второй путь. Они переходят в другую группу. Например, если ИГИЛ — это все-таки террористическая организация, которая признана Организацией Объединенных Наций, Соединенными Штатами, всем миром, то они переходят в другие группы, которые не подконтрольны ИГИЛу и не являются частью террористических организаций. Такое тоже есть, но это тоже довольно-таки единичный случай, потому что, как таковой, перейти в другую группу, остаться живых, конечно, уже проблематично. И третий путь, он есть, и он очень редкий, но были сигналы о том, что они обращаются непосредственно к представителям гуманитарных организаций с просьбой помочь им переехать обратно в те страны, из которых они выехали, во Францию или Германию или Бельгию. То есть такие случаи тоже есть.
Как, например, Франция решает вопрос с пытающимися вернуться обратно людьми?
Никак. В том смысле, что она категорически против, чтобы эти люди вообще появлялись, но они не могут это остановить, и поэтому останавливают их на границе. Все молодые люди, представители мужского пола, направляющиеся в Турцию, в общем-то, берутся на учет. И если они задерживаются там больше 1 месяца, в общем-то, полиция может даже безапелляционно. Например, был случай, когда человек поехал жениться, но не смог, там у него что-то не получилось, и он 1.5 месяца просидел в Стамбуле. Тем не менее, полиция его задержала при въезде, и ему предъявили претензии, что он был именно в Сирии, хотя он не был в Сирии. Но, несмотря на это, он просидел почти несколько месяцев, пока не был суд. То есть полиция не верит каким-либо поводам, причинам, которые дают эти молодые люди, возвращающиеся обратно, и говорят, что они там, например, в Турции занимались бизнесом. Нет, этим они не согласны. То есть Франция категорически, очень жестко, в общем-то, решила взять под контроль и в первую очередь чеченцев, но я думаю, что, в общем-то, это касалось всех мусульман, которые покидают или возвращаются во Францию. То есть создана целая база. Министр внутренних дел Франции, например, вынужден был признать, что общее число, которое они знают на сегодняшний день, а это было где-то в начале года, по-моему, речь шла о 900 французов, то есть лиц, проживающих или родившихся, или принявших ислам, или из тех, кто приехал и получил статус беженца, вот эти 900 человек, которые числятся как французы, то есть они из Франции. Таким людям, в общем-то, кроме тюремного срока, ничего не грозит во Франции. Порядка от 5 до 7, в зависимости от того, принимали они участие, а доказать трудно, принимали они участие в военных действиях или нет, но тюремный срок в обязательном порядке получается.
Господин Васадзе, а вам известен такой случай, когда житель Панкиси, допустим, передумал и обратился бы к правозащитникам или к грузинским властям, хотел бы вернуться?
Нет, мне, честно говоря, неизвестен. Возможно, такое было, но, по крайней мере, грузинских СМИ, из того, что я видел, это точно не освещалось. Я думаю, что все-таки, я опять-таки согласен с Норвегом, что да, путь назад есть, но этот путь гораздо более сложный, гораздо более опасный, чем путь в саму Сирию в ИГИЛ.
То есть, а для властей это уже потенциально головная боль?
Знаете, я не уверен, что наши власти осознают эту головную боль, эту проблему. Ведь Панкиси не существует не первый год, проблема Панкиси. И проблема Панкиси не только в том, что там распространяются вот эти идеи радикального ислама, то, что оттуда вербуются боевики для ИГИЛ. Проблема Понтифе в том, что там, кроме всего прочего, действует служба сопредельного нам государства и достаточно активно действует. То есть это вот такая болевая точка, даже не Грузии, а, скорее всего, общекавказская болевая точка. И не дай бог, кто-нибудь захочет ею воспользоваться.
Ну и у меня тогда следующий вопрос к вам опять, господин Васадзе. Какие шаги, на ваш взгляд, власти должны предпринять для того, чтобы, а, молодежь не хотела уезжать, и, б, помочь или дать шанс людям начать жизнь, новую жизнь?
Ну, так или иначе, я в общих чертах уже их озвучил. Это, конечно, развитие инфраструктуры, это повышение уровня образования. В общем и в целом в Грузии уже созданы условия для того, чтобы представители национальных меньшинств получили высшее образование в Тбилиси. Но проблема даже не в том, вот, например, с армянами и с азербайджанцами есть проблема языка, и поэтому программа 4+1, которая работает уже в течение 7 лет, она обеспечивает, в общем-то, это. Да тут проблема языка нет, тут проблема вообще общего уровня образования. Ведь смотрите, если стоматологическая клиника является какой-то достопримечательностью, то, вы понимаете, это приблизительно уровень развития вот этого конкретного места. И, конечно, очень важно развитие туризма, развитие каких-то, может быть, местных ремесел, сельского хозяйства для того, чтобы у людей была работа, для того, чтобы люди чувствовали себя достойно, люди не были вынуждены в поисках лучшей доли. И это, скажем так, может быть, это не главное, но это тоже очень важный побудительный мотив куда-либо ехать.
Кто должен сделать первый шаг? Грузинские власти или все-таки жители Панкиси? Может быть, им тоже надо выбрать своего представителя, послать в парламент?
Кстати, есть в Панкиси и люди, которые занимаются правозащитной деятельностью. К сожалению, их очень мало и очень, скажем так, их деятельность достаточно локальная. Но я абсолютно уверен, что это должно быть движение с двух сторон, потому что, ну, власти Грузии, конечно, должны понять, что Панкиси – это Грузия, и Панкисское ущелье сегодня – это проблема. Но это проблема для Грузии, и эту проблему необходимо решать. Но без инициативы со стороны авторитетных людей ущелья я слабо представляю, что там возможно что-либо. То есть должно быть движение встречное, иначе ничего не получится.
Спасибо вам большое. К сожалению, у нас время вышло. Я благодарю участников нашей беседы. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были эксперт по Кавказу из Парижа Майрбек Вачагаев и Гейла Васадзе из Тбилиси, грузинский политолог. С ними беседовала я, Амина Умарова.
Читаем прессу.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Информационное агентство АРИАС напоминает о проблеме восстановления жилья в республике. На сегодня насчитывается десятки домов, которые были разрушены полностью или частично в ходе войны августа 2008 года. Неоднократные обращения пострадавших к руководству республики ни к чему не привели, пишет издание. В репортаже отображены истории нескольких семей, которые до сих пор ждут восстановления разрушенного войной жилья. Теперь пострадавшие надеются на нового главу государства Анатолия Бибилова. «Я верю, что он нам поможет, ведь в его предвыборной программе он всегда ставил акцент на том, что надо восстанавливать разрушенное войной жилье. Я недавно написала письмо Анатолию Личу и теперь жду ответа», цитирует жительницу города Эмилию Габараеву агентство. Автор отмечает, что так и не удалось выяснить точное число невосстановленного жилья. В инстанциях сослались на то, что нет новых данных, а со временем многие граждане сами своими силами частично или полностью отстроили разрушения и повреждения в своих домовладениях. В колонке редактора газеты «Южная Осетия» Роберт Куломегов пишет об идея переноса начала учебного года в Осетии с 1 сентября на 4. Каждый год в эти дни отмечается годовщина Бесланской трагедии. Несправедливо в отношении погибших детей и взрослых, когда вместо памяти о жертвах террористов мы под радостные фанфары и громкую музыку празднуем начало учебного года. Ведь в эти же дни родители поминают своих детей на Бесланском кладбище, пишет автор. Говоря обо всех аспектах этого дня, автор приходит к мнению, что инициатива должна исходить из Южной Осетии. В нашей республике, благодаря статусу статуса независимого государства проще устанавливать праздничные даты. И руководство РИО могло бы стать инициатором переноса начала учебного года на 4 сентября, пишет Южная Осетия. В преддверии начала учебного года информационное агентство «Осинформ» пишет о том, что в первые классы образовательных учреждений республики в этом году пойдут около 800 детей. Здесь наблюдается устойчивая тенденция к росту. Эта цифра в 2013 году составила 480, а в прошлом году – 749. В другом материале говорится о состоянии противопожарной безопасности в школах. После проведенной проверки всех учебных заведений республики специалисты МЧС не смогли скрыть недовольство. В ходе осмотра школ были выявлены такие нарушения, как отсутствие в зданиях системы пожарной сигнализации и проблемы с водоснабжением, особенно в селах. Блогер Алан Парастаев комментирует новости о недопуске и депортации из Грузии осетин, выходцев из Трусовского ущелья. Автор понимает реакцию Южной Осетии. Кроме как воздействовать на Грузию ужесточением режима пересечения государственной границы с последней, у республики иных рычагов влияния нет. Повторять негатив, копировать то, что делает противник, не самый лучший выход из ситуации. Но у нас, как было мной уже сказано, нет другого выхода, пишет блогер. Он также напоминает о десятках тысяч осетин, изгнанных из Грузии в начале 90-х годов. Так что удивляться тут нечему. Все вполне закономерно. Вчера изгнали их, сегодня начали изгонять вас, пишет Парастаев в заключении. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.